Анна Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 июня, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Люксембурге страны зоны евро начали совещание по спасению Греции от дефолта и обеспечению стабильности европейской валюты. США ведут переговоры с талибами о политическом решении конфликта в Афганистане. Сегодня Всемирный день беженцев. Россия их не привечает. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге во Франции открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Какие проблемы станут предметом обсуждения с 20 по 24 июня и найдется ли в повестке место вопросам, которые важны для России? Об этом специальный корреспондент Радио «Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович.
Если говорить о самой повестке и о том, если там вопросы, затрагивающие Россию, на этой сессии, в общем, их действительно немного. Можно сказать, что только в последний день сессии, 24 числа, будет вопрос, который непосредственно связан с Россией. Это о мониторинге выполнений странами своих обязательств перед Советом Европы. Несколько стран, в том числе и Россия, подлежат такому мониторингу. Это означает, что с довольно частой периодичностью должны выходить доклады о том, как эти страны выполняют свои обязательства. Но вот по России, вопреки устоявшейся традиции делать доклады раз в два года, уже 6 лет мы делали доклад, сейчас доклад готовится. Ну и в ходе его подготовки, он, скорее всего, появится на следующих сессиях в ПАСЕ, уже говорится о том, что, в частности, необходимо абсолютно России разобраться со своей избирательной системой, дать больше возможности для регистрации партий, для их участия в выборах и так далее. Если же говорить о том, что интересно для России, без сомнений, что касается ее соседей, то вот этого как раз много. Здесь будет выступление президента Украины Виктора Януковича, здесь будет выступление президента Армении Сержа Саргсяна, здесь будет большой доклад о состоянии прав человека в Европе и о роли национальных парламентов как хранителей, по идее, этих прав. Ну и, конечно же, найдет свое отражение последнее развитие событий в России, а в частности, это предложение члена Совета Федерации Владимира Торшина вообще не пересматривать уголовные дела после того, как Страсбургский суд, Европейский суд по правам человека, вынес свое решение, требующие пересмотра этих дел. Ну, это, поскольку эта инициатива достаточно скандальна и затрагивает самую основу существования Совета Европы, а именно Конвенцию по правам человека европейскую, то, конечно же, это в Страсбурге в течение всей сессии будут как-то комментировать.
В эфире «Радио Свобода» был корреспондент Данила Гальперович. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. А в Люксембурге в воскресенье вечером началось двухдневное заседание министров экономики и финансов стран Еврогруппы, включающей в себя 17 государств Европейского Союза с общей валютой евро. Главный вопрос этого совещания – спасение Греции от дефолта путем выделения ей очередного транша финансовой помощи. Подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Количество журналистов, съехавшихся в Люксембург на заседание министров экономики и финансов Еврогруппы, можно сравнить разве что с числом коллег, которых обычно собирают саммиты Евросоюза. Европейские периодические издания накануне этой встречи писали о судьбоносном для Греции совещании стран еврозоны, о гонке против времени. Впрочем, и обычно сдержанные и тщательно выбирающие слова член Европейской комиссии по экономике и валютным вопросам Оли Рен также заявил за несколько дней до заседания Еврогруппы о том, что предстоящие дни станут решающими для финансовой стабильности и экономического становления Греции и Европы. В то же время он отметил, что верит в положительное решение Еврогруппы и в поддержку Международного валютного фонда. Его пресс-секретарь Амадеу Тардио разъяснил журналистам порядок ожидаемых решений по Греции. Должно быть достигнуто политическое согласие по следующему траншу займа для Греции в 12 миллиардов евро на ближайшем заседании министров Еврогруппы в воскресенье и понедельник. А кроме того, в июле будет принято решение о новой программе экономических реформ, которая сменит ныне действующую, чтобы обеспечить преемственность. И все это в тесном взаимодействии с Международным валютным фондом. Этот транш должен перекрыть период июль-сентябрь для перефинансирования Греции своего долга. На вопросы журналистов, готов ли Международный валютный фонд взять на себя это бремя помощи Греции, Амадеу Тардио ответил. Если такой осторожный и очень ответственный комиссар, как господин Рен, высказывается подобным образом, это означает, что он действительно верит, что эти решения будут приняты. Вместе с тем он обратил внимание и на необходимую ответственность и самой Греции, чей парламент должен до конца июня одобрить новую программу выхода из кризиса. Эта программа может не всем нравиться, но главные политические силы должны прийти к согласию по ней для спасения страны от дефолта, подчеркнул Амадеу Тардио. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу назначил 17 июня нового министра финансов страны Евангелоса Венизелоса. В Люксембурге журналисты обрушили на него град вопросов, едва он прибыл на заседание Еврогруппы. Новый глава греческого финансового ведомства демонстрировал оптимизм. Для меня это очень хорошая возможность подтвердить безусловное обязательство греческого правительства и твердую волю греческого населения реализовать программу оздоровления государственных финансов, согласованную с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Мы можем добиться этих целей благодаря усилиям наших граждан и сотрудничеству и помощи наших партнеров. Коллеги греческого министра из других стран Еврогруппы до ее заседания были в основном скупы на комментарии, но отдельные заявления все же прозвучали. По мнению министра финансов Бельгии Дидье Рейндерса, нельзя создавать прецедента. Если не найти решение и предоставить Греции двигаться к дефолту, то действительно возникнет риск заражения для целого ряда стран, но особенно опасен риск нового кризиса. Мы уже пережили мощный тест с банкротством банка Lehman Brothers. Не надо повторять его с отдельным государством и с его суверенным долгом. Если допустить дефолт в Греции, будет кризис везде, все страны будут затронуты. Дидье Рейндерс также сообщил, что Греции пока приходится рассчитывать на выделение суммы чуть меньшей, чем 6 миллиардов евро, а не на все 12 миллиардов, о которых шла речь. Это, по его словам, срочная мера на короткий период времени. Председатель Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер предсказал длительную дискуссию министров Еврогруппы и по прибытии на встречу посоветовал журналистам не ждать до понедельника никаких решений. У нас заседание сегодня, у нас заседание завтра. То есть, вероятно, сегодня не будет пресс-конференции, так как дебаты продолжатся завтра утром. Сказал Жан-Клод Юнкер. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане боевики напали на военную автоколонну. В Махачкале убит офицер ФСБ. В Чечне в результате трех взрывов погиб военнослужащий внутренних войск. Представители фонда Hermitage Capital подали заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиарда рублей чиновниками двух московских налоговых инспекций. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Миф о Тбилиси. Тбилиси как многонациональный многоэтнический город. Стал ли Михаил Саакашвили главным архитектором Грузии? Советский мир как часть тбилисского мифа. Эти темы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают грузинские искусствоведы, литераторы, философы, журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Конституционному суду блокировать исполнение решений Европейского суда по правам человека. Проект закона разработал исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин. Российские правозащитники сильно обеспокоены. Возможен и международный скандал. Ведь сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Тема отношения России к решениям Страсбургского суда заняла значительное место в российской прессе. С подробностями и комментарием эксперта, обозревателя Радио Свобода Валерия Шабаева.
17 июня Думский комитет по конституционному законодательству предложил экстренно внести в программу завершающейся весенней сессии проект поправок к уголовно-процессуальному и арбитражному процессуальному кодексам, внесенный накануне сенатором Александром Торшиным. Поправки меняют процедуру пересмотра дел по новым обстоятельствам, связанным с установленным Европейским судом по правам человека нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении этих дел российскими судами. По проекту господина Торшина российские законы, которые Европейский суд признал нарушающими Конвенцию прав человека, теперь должны будут проходить дополнительную проверку в Конституционном суде на предмет соответствия Конституции. Если КС признает их конституционными, пересматривать законы и вынесенные на их основании судебные решения не потребуется. Единственным непреложным обязательством России станет выплата, присужденной Европейским судом, компенсации. Полное восстановление прав и заявителей устранения системных дефектов законодательства ставится в прямую зависимость от позиции Конституционного суда, который фактически получит возможность выдавать индульгенцию на неисполнение решений Страсбургского суда. Согласно пояснительной записке к проекту, поводом для него послужили разногласия между КС и Европейским судом по делу офицера Константина Маркина. Его жалобу Конституционный суд, в отличие от Европейского, рассматривать отказался. Вынесенным в закрытом режиме определение КС указал, что нормы законодательства, запрещающие мужчинам-военнослужащим получать отпуск по уходу за ребенком, соответствуют Конституции, поскольку обусловлены требованиями обороноспособности страны и национальными традициями. Европейский суд с этим не согласился и предложил России устранить содержащуюся в этих нормах дискриминацию по гендерному признаку. Это послужило поводом для инициированной Валерием Зорькиным масштабной дискуссии, в ходе которой председатель Конституционного суда заявил о необходимости установить предел уступчивости и приоритете национального правосудия. Эту позицию поддержал и Дмитрий Медведев, подтвердив, что, цитата, «мы никогда не передавали такую часть своего суверенитета, которая позволяла бы любому международному суду или иностранному суду выносить решения, изменяющие наше национальное законодательство». Конец цитаты. Не связан ли внесенный сенатором Торшиным законопроект с грядущим развитием дела Михаила Ходорковского? На мой вопрос отвечает глава Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко.
Я думаю, что безусловно. И доказательства я вам сейчас приведу. Итак, 8 июня состоялось слушание Большой палаты, где рассматривалось дело о жалобе Константина Маркина к Российской Федерации о прекращении дискриминации и о восстановлении его прав, выплате ему компенсации. Это дело было в свое время рассмотрено палатой, но Российская Федерация по немногим делам добивается, по этому делу добилась пересмотра дела в Большой палате. Как будет решено это дело, никто не знает. Кроме забегающих вперед граждан Российской Федерации, которые каким-то образом либо устраивают утечку информации, либо лгут, трудно сказать. Но почему-то заявляют, что Большая палата якобы уже приняла решение по делу Маркина, и оно якобы не в пользу государства. Я бы, конечно, рада была бы об этом узнать, но только из первоисточника, а не из сплетен и слухов. Это скандал и позор. Но этот скандал и позор продиктован паническим страхом некоторых представителей российской власти перед универсальным европейским правосудием. Так вот, по делу Михаила Борисовича Ходорковского, а их, собственно говоря, несколько, по первому делу, по первой его жалобе, уже принято решение. Тут несколько бравых людей отрапортовало, что он якобы дело проиграл. На самом деле, Михаил Борисович Ходорковский выиграл дело против российской власти, и это решение еще не оправдано справедливое судебное разбирательство. По нему тоже можно и нужно добиваться исполнения решений. Если по его жалобе на нарушение права на справедливое судебное разбирательство будет принято решение, которого он ожидает, то в этом случае они не хотят отменять приговоры. А они должны по новым обстоятельствам, выявившимся после рассмотрения дела Европейским судом по правам человека. Так говорит российский закон.
Адвокат Карина Москаленко о законопроекте, позволяющем Конституционному суду блокировать исполнение решений Европейского суда. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс признал участие американских официальных лиц в предварительных переговорах с движением «Талибан», направленных на поиски политического разрешения конфликта в Афганистане. Вместе с тем Гейтс добавил, что не ожидает значительного прогресса во внутриафганском урегулировании в ближайшие месяцы. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В воскресном интервью телеканалу CNN Гейтс предупредил, что переговоры находятся в самой ранней стадии и что американские представители все еще не уверены, являются ли их визави талибы подлинными представителями лидера движения «Талибан» Муллы Омара. Гейтс сказал, что хотя переговоры ведутся американскими дипломатами, государственный секретарь Хиллари Клинтон не имеет к ним прямого отношения.
We've all said all along.
Мы всегда заявляли, что политическая развязка – это способ, с помощью которого заканчивается большинство войн. Вопрос в том, когда это произойдет и готовы ли талибы вести серьезный диалог. Кто их в действительности представляет? Мы бы не хотели, чтобы в какой-то момент оказалось, что мы ведем переговоры, по сути, с людьми без полномочий. Вернувшись к своей ранее высказанной озабоченности намерением администрации Обамы вывести значительное число американских военнослужащих из Афганистана этим летом, Гейтс добавил: переговоры о реальном урегулировании вряд ли смогут существенно продвинуться, по крайней мере, до наступления зимы. Я думаю, что талибы должны почувствовать себя под военным давлением и начать осознавать невозможность своей победы до тех пор, пока они не будут готовы на серьезные переговоры. По словам Гейтса, Соединенные Штаты требуют от талибов полного отмежевания от Аль-Каиды и других террористических группировок, а также соблюдения ряда так называемых «красных линий», очерченных президентом Карзаем и странами антиталибской коалиции, включая безусловное уважение прав человека, гарантированных афганской конституцией, и полный отказ повстанцев от применения силы. Днем ранее, в субботу, о переговорах Соединенных Штатов с талибами объявил президент Афганистана Хамид Карзай. Роберт Гейтс начал серию финальных выступлений в СМИ незадолго до своего ухода с поста министра обороны, ожидаемого в конце июня. Гейтс отдал государственной службе свыше 40 лет, в течение которых сменились 8 президентов США. С 2006 года он курировал военные кампании в Ираке и Афганистане, а в последние 3 месяца также нанесение ударов с воздуха по силам ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Гейтс сказал, что хорошо понимает необходимость ухода из Афганистана для Соединенных Штатов. Вместе с тем министр обороны считает, что только в последние 2 года Соединенные Штаты начали использовать адекватные ресурсы в боевых действиях в Афганистане, благодаря чему достигли существенного прогресса в вытеснении талибов из их опорных пунктов в провинциях Кандагар и Гельмент, а также ликвидировали лидера Аль-Каиды Усаму бин Ладена. Роберт Гейтс считает, что эти успехи могут быть утрачены в случае преждевременного вывода американских войск из Афганистана. Я знаю, что американский народ устал от войны. Но послушайте, в действительности вовлеченность Соединенных Штатов в афганскую кампанию была весьма ограниченной до 2008 года. У нас не было верной стратегии и надлежащих ресурсов для наших действий в этом конфликте вплоть до конца лета 2010 года. Движение «Талибан», отстраненное от власти в Афганистане в результате американо-британского вторжения в страну после аль-каидовских терактов 11 сентября 2001 года, в пятницу Совет Безопасности ООН разграничил отдельно для талибов и для аль-Каиды режим международных санкций, который до этого был для них единым. Предполагается, что этот шаг послужит для талибов стимулом присоединиться к усилиям по внутриафганскому урегулированию. Касаясь вопроса о выводе американских войск из Ирака, Роберт Гейтс сказал, что Вашингтон начал переговоры с Багдадом о сохранении в Ираке после Нового года своего ограниченного контингента. Гейтс не указал конкретную численность этого контингента, заметив лишь, что это, вероятно, будет часть нынешней 47-тысячной военной группировки в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня отмечается Всемирный день беженцев. По данным правозащитников, Россия крайне неохотно дает этот статус людям, желающим остаться в стране. Об этом рассказал директор Института прав человека Валентин Гефтер в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
тут есть две проблемы. Первое, формальный статус беженца. К сожалению, Россия дает очень редко и очень избирательно непонятно, я бы сказал. Потому что статус, так называемый мандатный статус беженца по правилам ООН, он запрашивается многими людьми и из бывших республик Советского Союза, и из дальнего зарубежья. Но, к сожалению, Россия, видимо, не обладает ни моральным, ни материальными возможностями для того, чтобы таких людей, ну, скажем так, приютить. Причем основания у них могут быть самые разные. Подчеркиваю, что это именно беженцы, не трудовые мигранты, а именно беженцы. То есть людей, которых преследуют там по политическим основаниям, или там какие-то катастрофы вдруг происходят, или еще что-то. Вот, к сожалению, эта процедура у нас плохо отработана, и в этом смысле мы, в отличие от многих прошлых десятилетий, не являемся для людей уже больше притягательной стороной. И тут очень жалко, потому что, кроме ведь, можно сказать, а какой нам от этого прок? Ну, может быть, прок не всегда большой, эти люди не обязательно высококвалифицированные специалисты или какие-то великие актеры. Но ведь есть же еще и моральный какой-то, ну, маяк, что ли, если сказать. Чтобы люди знали, что в тяжелую минуту, не в массовом количестве, не так, как в Европу, предположим, сейчас, из Северной Африки, но что можно прибегнуть, как сказать, к нашему берегу. Вот это, к сожалению, нет, и люди очень многие подают, но не получают этого статуса беженца. Можно приводить конкретные примеры, это я не голословен, когда люди, в первую очередь, предположим, из там, Узбекистана, Туркменистана, люди преследуемые там, неправомерно преследуемые за свои взгляды или религиозные убеждения, а получают у нас отказ. Это серьезная проблема, она может быть штучная, не многотысячная, но все равно серьезная.
Удалось ли российским властям как-то уже разобраться с вынужденными переселенцами из бывших советских республик?
Теперь это у нас чаще говорят, но называется соотечественники, хотя термин совершенно не правовой. Есть целая программа приема соотечественников. Она, по-моему, сильно тоже пробуксовывает. Причем обоюдно. И, во-первых, уже время ушло. Многие люди уже не так тянутся, как первые, так сказать, там 10-15 лет после конца Советского Союза. Во-вторых, по-прежнему, конечно, они хотели бы, наверное, многие, если особенно специалисты в крупных города, в хорошие условия. А наше государство, конечно, заинтересовано всегда, чтобы, ну, грубо говоря, заткнуть дыру ими там, где требуется трудовая сила или просто пустые места. Но в целом этот процесс очень медленно идет. И поскольку все-таки экономические и социальные условия в нашей стране, особенно в провинции, где-то в глубинке, не сильно привлекательны для людей, особенно из Балтии, предположим, или там из Закавказья, то, по-моему, этот процесс уже практически, так сказать, массово закончился. Другое дело, что, например, еще из Средней Азии есть тогда вот этот тонкий ручеек, который идет из Центральной Азии. Но в целом это не носит уже тоже массового характера. Массовый характер носит третья волна из-за пределов России, конечно, я имею в виду. Это трудовая миграция. Это проблема отдельная. Это, в общем, не касается беженцев в прямом смысле, так же, как и соотечественников. Но это требует, конечно, очень серьезного и тщательного продумывания. И вы знаете, сколько проблем вокруг этого возникает.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института прав человека Валентин Гефтер. Сегодня отмечается Всемирный день беженца. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода» ведущая Анна Качкаева. Содержание и итоги Петербургского экономического форума комментирует научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Время гостей в 19.07, а программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители фонда «Hermitage Capital» подали заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов рублей чиновниками московских налоговых инспекций номер 25 и 28. В Сергокалинском районе Дагестана боевики напали сегодня на военную автоколонну. В ходе перестрелки был убит один из нападавших. Военнослужащий внутренних войск погиб, 5 ранены в результате 3 взрывов в Чечне. В Махачкале убит офицер ФСБ. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. США выражают скорбь в связи с кончиной Елены Боннер, российской правозащитницы, вдовы академика Андрея Сахарова. Об этом говорится в воскресном заявлении американского Госдепартамента. На северо-западе Пакистана группа боевиков совершила нападение на дома двух влиятельных старейшин местных племен. Погибли 4 человека, еще 6, в том числе старейшины, были ранены. В Багдаде при взрыве вблизи резиденции посла Франции в Ираке пострадали 7 человек. Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля при условии, что греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита и структурной реформы. Решение об этом было принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. Глава Переходного национального совета, созданного ливийской оппозицией, Мустафа Абдель-Джалиль, во вторник и среду посетит Китай, сообщило Министерство иностранных дел этой страны. Союз НАТО признал, что в результате воскресной бомбардировки Триполи в ливийской столице могли погибнуть мирные жители. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» отправлены по этапу. Из неофициальных источников уже известны новые адреса Ходорковского и Лебедева. Это, соответственно, колонии в Карелии и на Кольском полуострове. 7,5 лет предприниматели уже провели в неволе в связи с обвинениями в неуплате налогов по первому уголовному делу. По второму приговору Ходорковский и Лебедев получили 13 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания. Если им суждено пробыть в неволе весь срок, то на свободе они окажутся году в 2016-м. Многолетнее пребывание в заключении, среди множества других, ставит перед человеком проблему сохранения себя как личности, как профессионала. Ученый Игорь Сутягин провел в российской тюрьме и колонии почти 11 лет и теперь живет в Лондоне. О жизни в российской колонии с Игорем Сутягиным поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Как вы полагаете, есть ли у человека с умом и талантом, ну, скажем, вроде Ходорковского, попавшего в российскую тюрьму или колонию, возможность как-то удовлетворить или, скажем, поддержать свои духовные и интеллектуальные интересы?
Есть такая возможность в том случае, если ему будет оказываться поддержка в своле. В первую очередь она связана с тем, что при наличии такой поддержки можно получать газеты, что будет позволять пребывать в курсе того, что происходит. Можно выписывать книги, потому что поступление книг, выписанных вот по системе книгопочты, тюремными правилами не ограничивается. Вот это вот очень здорово поможет. Библиотеки в тюрьме, они крайне-крайне разрознены. Поэтому считать их по-настоящему хорошими очень сложно. Люди, которые работают там, ну, это такое место довольно своеобразное, оно считается блатным, в общем-то. Поэтому туда людей подбирает администрация. И зачастую подбирает таких людей, которые очень удобны. А удобны те, которые книг не любят. Поэтому библиотекари в тюремных библиотеках, они за книгами не следят. И зачастую сами же своими руками эти библиотеки уничтожают. Всех тех, кто книги любит, кто слишком умный, тех очень не любит администрация, потому как это люди, с которыми более неудобно и более в каком-то смысле для администрации опасно. Потому что люди умные, их сложнее обмануть, принудить к чему-то, заставить.
Насколько все это относится к Михаилу Ходорковскому? А отличаются ли его условия содержания от стандартов?
Ну, они отличаются, но не принципиально. Потому что в силу очень большой известности человека тюремная администрация очень-очень осторожно, настороженно, естественно, но и очень-очень осторожно к нему относится. Потому что никому не хочется оказаться крайней, в первую очередь, тюремной администрации. Поэтому отношение к Ходорковскому и к людям, подобным ему, оно не совсем такое, как обычным арестантам, но это не совсем такая вещь, она имеет и положительную, и отрицательную сторону. Положительная сторона это та, что люди в администрации будут относиться, ну, как-то без фанатизма. То есть его не будут слишком, как это называется, гнобить, слишком откровенно гнобить. Это с одной стороны, это положительная сторона. Но есть и отрицательная сторона. Из-за того, что он на виду, он и подобные ему люди. Из-за этого им не будет позволено, не будет прощаться, не будет закрывать глаза на то, на что закрывать.
Михаила Ходорковского сейчас перевели в карельский лагерь, в отряд, который занимается работами по обеспечению жизнедеятельности колонии. Что это означает?
Лагерное обслуживание. Это вариант изоляции от основной массы осужденных. Очень не исключен вариант, что его попытаются сейчас устроить на какую-нибудь должность, ну, скажем, в библиотеку. Как вот устроили меня во второй, в моей колонии. Вот меня просто поместили в библиотеку под очень плотное наблюдение со стороны специально обученных людей из числа заключенных, плотное наблюдение со стороны оперчасти. Очень сильно загрузили работой, причем работы интересные мне, и тем самым добились, ну, сведения до минимального всех моих контактов с окружающим миром. Этот вариант, кстати, самый умный, и он работал лучше всего из всех тех вариантов, которые я видел за 11 лет. Вот это был самый умный и самый лучший способ. Колония, в которой я находился в Удмуртии, которая поступила так, относилась к той же самой категории, к которой относится Карелия. Говорили вот о ней, что это абсолютно красный. Поэтому вообще-то велика вероятность того, что в отношении Михаила Борисовича сейчас будет попробован на этот прием. Потому что я точно так же находился в отряде лагерного обслуживания. Меня поместили в эту библиотеку и, пожалуйста, заперли там практически.
В эфире «Радио Свобода» был российский ученый Игорь Сутягин. Он провел в неволе почти 11 лет по обвинению в шпионаже. В прошлом году был выслан в Лондон в результате обмена на россиян, обвиненных в шпионаже американцами. Долгие годы в колонии предстоят и бывшим совладельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые отбыли по этапу на прошлой неделе после того, как были приговорены к 13 годам лишения свободы уже по второму уголовному делу. Сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? С таким вопросом корреспондент «Радио Свободы» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Но если не брать во внимание этот вопрос, виновны они или не виноваты в тех преступлениях, в которых их обвиняют, то я им по-человечески сочувствую, потому что из них сделали козлов отпущения. На мой взгляд, люди уже достаточно отсидели и уже отпустили бы их, и дело с концом. Этот процесс – это судилище. Считаю просто позором для всей нашей судебно-правовой системы.
Ну, испокон веков на Руси богатых не любили. Я не сомневаюсь, что ни Платон Лебедев, ни Ходорковский не страдали от недоедания и не перетруждали себя работой, в общем смысле этого слова. Они вполне состоятельные люди, поэтому я, как простой российский или в прошлом советский гражданин, должен испытывать некоторое злорадство. Но, с другой стороны, та ситуация в политической жизни России, которая сейчас происходит, мне совершенно не устраивает. Ну и получается, что враг моего врага мой друг, то есть, соответственно, да, я им сочувствую, я считаю, что этот процесс политический.
С одной стороны, да, с точки зрения любого человека не хотелось бы вообще попадать в ситуации, связанные с противоречием с законом. А с точки зрения, опять же, философии, ну, каждый должен через свои пройти какие-то испытания, и потом, ну, как можно сочувствовать человеку, который, ну, наверное, за что-то это испытывает такие лишения. Этот человек проходит свои испытания, ну, мужество ему.
Безусловно, я им сочувствую. Я считаю, что их давно пора выпустить на свободу. И то, что сейчас тянется вот эта непонятная волынка, это не делает чести нашим правителям.
Честно, мне на них наплевать. У меня своих столько проблем. Мне все равно, что с ними будет, с богатыми людьми. Вот честно, простой советской матери абсолютно. Вот не надо заработать деньги, чтобы детей выучить, выкормить, одеть, обуть. А еще, знаешь, я кому-то о каком-то богаче думать буду. Наверное, у нас нет дыма без огня.
Да, я считаю, что если что-то было, то он уже достаточно времени провел за решеткой и уже искупил вину, которая была. Мне кажется, второе дело Ходорковского, оно было политически мотивировано и было не очень красиво со стороны нынешнего руководства.
Очень сочувствую, очень сожалею, что с ними так безобразно поступают. Если их не выпустят, это позор нашей власти, так говорит пенсионерка.
Ну, я ему не сочувствую, надо платить налоги вовремя.
Так челябинцы отвечали на вопрос, сочувствуете ли вы Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со «Свободой» в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В правозащитном центре «Мемориал» в Москве прошел творческий вечер Натальи Горбаневской, поэта, прозаика, переводчика и активной участницы диссидентского движения. В 80-х годах, находясь в эмиграции, она сотрудничала с «Радио Свобода». Встреча с почитателями разнообразных дарований Горбаневской была приурочена к ее 75-летию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первое, что вспоминают при имени Натальи Горбаневской, это участие в 1968 году в демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии советскими войсками. Меньше известно о том, что уже с конца 50-х годов ее стихи получили широкое хождение в самиздате. С разговора об этом начал, открывая вечер Натальи Горбаневской, председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский.
Только что мы с ней заспорили, почему-то я взял справку из базы мемориала, а я ни во что не верю, кроме как в базу мемориала. А там написано было «Первая публикация в журнале «Синтаксис», 59-й год». Подхожу к Наталье Евгеньевне и спрашиваю: «Первая публикация правда в журнале «Синтаксис»?» Вы бы видели это раздраженное лицо. Она сказала: «Четвертый номер «Синтаксиса», в котором должна была быть моя публикация, не вышел. И ты должен был бы это знать». В общем, Наталья Евгеньевна Горбаневская – замечательный поэт, который числит свое творчество, если судить по разным книжкам, с 56 года. Во всяком случае, тексты включаются в сборники, начиная с 56 года. Поэтому сейчас не только 75-летний юбилей Натальи Евгеньевны, но и 55 лет ее творчества.
И вот что прозвучало в ответ.
Если кто-нибудь думает, что я тут праздную, то есть провожу время праздно, то я должна сказать, что нет, я работаю. Я прежде всего сегодня представляю 5 книг, которые у меня вышли за последний год. Буквально с конца июня прошлого года такой у меня вышел юбилейный год. У меня вышла такая книга. Она на обложке называется «Прозой о поэзии». На самом деле она называется «Прозой о поэзии поэта». В ней несколько разделов: Ахматова, Бродский, а потом идет раздел и все остальные в алфавите поэтов или названий.
Наталья Горбаневская читает главу об Александре Галиче.
Конечно, нам легче и проще было отождествляться с галичевским первым лицом, с его от себя сказанным «я» и «мы». Легче повторять: нам не знамя жребий вывесил, носовой платок в крови, и гордо высматривать будущую судьбу за строчками. Едут трое сам в середочке, два жандарма по бокам. Но на самом деле мы у Галича тоже не такое простое, как кажется. В песне памяти Бориса Пастернака одни, рискующие судить, найдут себя в словах: мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Иные, более склонные посыпать головы пеплом, в «как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». Смелость галичевского «мы» в том, что он не исключил себя ни из виновных, ни из судящих. И только так обе стороны этого «мы» соразмерились.
В отличие от прежних времен, книги Натальи Горбаневской теперь выходят в свет в российских издательствах и продаются в российских магазинах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане боевики напали на военную автоколонну. Представители фонда Hermitage Capital подали заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов рублей чиновниками двух московских налоговых инспекций. Победу на выборах мэра Кишинева одержал действующий глава города, представитель либеральной партии Дорин Киртаакы. Более подробно эти другие новости через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Медведев не пойдет против Путина. Подробности выборов 2012.
Комментарии экспертов.
Гражданская активность и ее смысл. Зачем России активисты?
Право автора.
Люся, Владимир Тольц, Елена Боннар.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики, которые представляет Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России прогнозирует, что инфляция в стране в июне составит от 2 до 4%, не ожидая ее снижения до нуля в июле и августе, заявил заместитель министра Андрей Клепач. За май, по данным Федеральной службы статистики, потребительские цены в стране увеличились на 0,5%, а за 5,5 месяцев года их рост составил 4,8%. Чистый отток частного капитала из России в текущем году, как ожидает глава Министерства финансов Алексей Кудрин, будет ниже прогноза Центрального банка, составляющего от 30 до 35 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что за 5 первых месяцев года отток капитала из страны превысил его приток примерно на 35 миллиардов долларов. За весь 2010 год чистый отток частного капитала из России также составил 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард пришелся на четвертый квартал. Правительство России повысило величину прожиточного минимума в первом квартале текущего года в целом по стране примерно на 9,7% к уровню четвертого квартала года минувшего, до 6473 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 230 долларов. Повышенная пошлина на экспорт бензина из России, введенная с начала мая в связи с дефицитом топлива в отдельных регионах страны, может быть сохранена и в июле, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Слепнев, отметив, что соответствующие предложения уже подготовлены. Ставка пошлины, по его словам, останется на уровне 90% от пошлины на экспорт нефти, которая в июле составит около 445 долларов за тонну. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 1 по 15 июня сократилась на 2,3%, примерно до 1 487 500 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 5 411 000 человек, а уровень безработицы – 7,2% экономически активного населения. Курс доллара на сегодня – 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 89 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Великобритании, в пригороде Лондона, начинается одно из главных теннисных событий года – Уимблдонский турнир. Это самое старое состязание в теннисе. В этом году оно проводится в 125-й раз. О главных претендентах нынешнего турнира и об особой атмосфере Уимблдона мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем Александром Шмурновым.
Начнем с мужского одиночного разряда. Здесь есть четыре фаворита, эти же люди фавориты всех турниров нынешнего сезона. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Мари. Рафаэль Надаль в последнее время, после того, как он научился играть на траве так же, как на грунте, стал, безусловно, главным претендентом на победы в Уимблдоне. Федерер остается самым гениальным теннисистом всех времен и народов, на мой взгляд, но 30-летний рубеж, конечно, требует от него слишком больших затрат физических. Очень многое будет зависеть от того, сохранит ли он к решающим поединкам силы. Потому что на Ролан-Гаррос Федерер впервые за два последних года показал, что он возвращается в струю претендентов на победу. Новак Джокович просто лучше всех. всех играет в теннис. Правильнее всех играет в теннис. Федерер – гений. Джокович скорее ремесленник, но такой ремесленник, против которого далеко не каждый гений способен устоять. Ну и, наконец, Энди Марри. Гигантское давление британской публики на шотландца. Марри успел уже стать на Уимблдоне идолом. Это ему и мешает, и помогает. По-настоящему у Энди Марри две проблемы. Это травма, которая была получена 2 недели назад, и его неумение играть в финалах. Все серьезные матчи пока что он в своей карьере проиграл.
Что у женщин?
У женщин нет явного фаворита в сезоне. Уимблдон немножко меняет расстановку сил, и здесь есть надежда, что фаворитом становится Мария Шарапова. Сейчас, когда Шарапова провела блестящий грунтовый сезон, все это доказало, что Шарапова вернулась на самый высокий уровень своей игры. Если она ничего не боится, если у нее идет подача, это два главных фактора, Шарапова практически неостановима на траве. Серена Уильямс успела вернуться после серьезных проблем, связанных с операцией, с тем, что она не играла в теннис практически год. Вернулась и вышла на траву в Исборне, но провела 2 матча и еще не показала никакого тенниса, о котором можно было бы судить. Это не значит, что Серену нужно прямо сейчас вычеркнуть из фаворитов. Ну а остальные, можно сказать, что именно остальные, хотя здесь совершенно разные роли, например, у первой ракетки мира Каролины Возняцки или у китаянки Нали, которая выиграла только что Ролан-Гаррос. Но все это остальные, в том числе и Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, россиянки Виктория Азаренко из Беларуси. Туда можно добавить чешку Петру Квитову, восходящую звезду, и, наверное, еще нескольких теннисистов. Каждому из этих игроков просто уготована роль теневого фаворита, очень удобная роль на таких турнирах.
Насколько существенно влияние травы на расстановку сил?
Очень существенно. Ну, прежде всего, в женском теннисе, на мой взгляд. Те теннисистки, которые исповедуют быстрый, агрессивный теннис, которые умеют играть в низких точках, которые прекрасно действуют у сетки. Это все довольно разные понятия, но объединяющие в себе объем травяного стиля. Все эти теннисистки сразу получают преимущество, и, например, я ни разу не упомянул имя итальянки Франчески Скиавоне, которая в прошлом году выиграла Ролан-Гаррос, которая сейчас была в финале и которая на Уимблдоне, на мой взгляд, не имеет никаких шансов. Ее манера игры с высокими подкрутками, с терпеливыми действиями на задней линии совершенно не приспособлена к Уимблдону.
У меня всегда было ощущение, что Уимблдон – это какой-то особенный чемпионат с особой аурой.
Из всех турниров «Большого шлема» мне находиться в английском лаунде теннисном клубе приятнее всего, хотя я вот, например, обожаю Париж, и для меня приезд на Ролан-Гаррос сопряжен с какими-то другими атмосферными явлениями в душе, но это скорее город. А сам теннисный стадион и действительно ощущение того, что ты прикасаешься к 19 веку, вот эта атмосфера поддерживается, хотя многое изменилось. Нет тех самых кэбов, которые привозили теннисистов из Лондона, потому что все теннисисты теперь живут в домах, расположенных в сотнях метров от Уимблдона. С другой стороны, тоже хорошо. Можно выйти утром на завтрак и в городе увидеть Энди Родика или Роджера Федерера, которые прогуливаются и тоже пьют кофе. Клубника, ну, клубника есть и в Париже, просто здесь очень здорово работает пиар той самой лондонской клубники. Ее поддерживают десятки лет, и поэтому ее так много съедают, и они все помнят. Мне больше нравятся цвета, которые Лондон никогда не меняет. Белый, зеленый, фиолетовый, который в оформлении всего стадиона и того, что происходит вокруг, и всей сувенирной продукции. Ощущение того, что попал на съемки какого-то фильма, фильма фантазии. Дожди, хотя и их теперь выключили, они прибавляют особого шарма. Ведь теперь над центральным кортом Уимблдона перекрытие, и матчи полностью, тотально остановиться не могут. Это сразу меняет лицо турнира. Ведь раньше, если пошел дождь, значит, надолго турнир превращается в такую промокшую лужайку бродящих, не знающих, чем себя занять людей. А теперь все эти люди перебираются на центральный корт или к мониторам, потому что один-то матч идет всегда. Ну, такие детали поменять отношение к Уимблдону не могут.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Сегодня в Великобритании открывается уимблдонский теннисный турнир. Продолжается «Свобода в полдень». Аналитическая группа Smart Marketing опубликовала очередное ежегодное исследование рынка мобильных гаджетов, систем спутниковой навигации, о том, насколько распространены эти устройства в современной России и кто их покупает, пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным аналитической группы Smart Marketing, объем российского рынка электронных книг составил в 2010 году 539 тысяч штук, а спутниковых навигаторов и коммуникаторов смартфонов более чем по 2,5 миллиона штук. О том, как проводятся исследования в этой сфере, рассказал Радио Свобода Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов.
Если мы говорим о рынке мобильных гаджетов, то есть это смартфоны, коммуникаторы, интернет-планшеты, айфоны, айпэды, то исследования проводятся несколькими методиками, в том числе путем изучения потребительских предпочтений посредством опросов в интернете, также путем опроса продавцов розничных сетей и опроса участников рынка, то есть это компании, которые занимаются поставками, дистрибуцией такого рода устройств, а также продажей их.
Насколько распространены в России вот подобные устройства?
Если мы говорим о сегменте рынков смартфонов-коммуникаторов, то этот сегмент практически полностью вытеснил собой сегмент обычных телефонов. В течение 5-7 лет ожидается практически полное вытеснение нормальных сотовых телефонов, так называемыми умными телефонами. Рынок интернет-планшетов сейчас растет очень активно, то есть темп роста это где-то там 100-200% в год. Если мы говорим про рынок навигаторов, это опять-таки 2-3-кратный рост каждый год.
Объемы продаж вот таких устройств в России, насколько они велики в сравнении с цифрами по мировым рынкам?
Если говорить, скажем так, о доле умных гаджетов по отношению ко всей бытовой электронике, в России мы немножко отстаем по этому показателю от большинства стран Западной Европы и Северной Америки, но, тем не менее, очень быстро приближаемся к ним.
В какой степени, по вашим наблюдениям, такие гаджеты являются элементом престижа, показателем социального положения для покупателя?
Если мы говорим про смартфоны-коммуникаторы, да, во многом это элемент социального положения, особенно этот, я говорю, фактор очень силен в России, потому что в Европе все-таки гаджеты рассматривают именно как функциональные железки, которые помогают решать определенные задачи. Они несут вот такого заряда статусности, как в России.
А какие социальные группы прежде всего покупают такую продукцию?
Очень по-разному. То есть, если мы говорим про автомобильные навигаторы, то совершенно разные социальные группы. Допустим, тут один мой друг был в Питере и ездил очень много на такси. Говорит, практически у каждого таксиста, у любого бомбилы, который ездит там на дешевых полуразваливающихся машинах, есть портативный навигатор. Если мы говорим про коммуникаторы смартфоны, то опять-таки тут очень размазанные социальные группы разные, потому что сейчас появилось очень много предложений в низком ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. И, естественно, такие устройства уже покупают самые широкие слои населения.
Говорил Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов. Как мы видим, в России такие устройства получают все большее распространение.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Сделано в Бердске. История одного протестного голосования. Так называется третий фильм из серии документальных зарисовок о выборах в российских городах. Почему в российских городах все-таки возможна победа не партии власти? Почему люди снова стали интересоваться политикой? В гостях авторы фильма, руководитель программы поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Эймонд, радиопродюсер фонда независимого радиовещания Чарльз Мейнс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Были спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».